Добрый день, говорит Радио Свобода, телеканал «Настоящее время», в студии программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Как говорил Рене Декарт, уединение нужно искать в больших городах. Одиночество стало своего рода маркой, фирменной маркой жизни современности, жизни в большом городе. Томас де Куинси искал свою Анну, шатаясь в одиночку по улицам Лондона. Бодлер флонером бродил по улицам Парижа. Вальтер Беньямин по улицам Москвы уже в 20 веке. Но вот что интересно, вот что говорят социологи. Мужчины чувствуют себя более одинокими, чем женщины. Так ли это на самом деле? В сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
В современности традиции, обычаи, мода и тренды сменяют друг друга один за другим. В потоке перемен оказывается и консервативный мир мужчин. По многим исследованиям, мужчины чувствуют себя более одинокими, предпочитая живому общению виртуальное или вовсе отсутствие оного. Канадский эссеист Стивен Томас, которому немного более 30, говорит об этом так. «Я чувствую, как мой социальный мир медленно, но верно ускользает от меня. Все три работы в сумме удерживают меня в контакте с другими людьми по 8 часов в неделю. Остальные 160 часов я сижу дома. Социальное равнодушие пускает метастазы в моем мозге». Женщины активно занимают мужские позиции. Функции добытчика, защитника и опекуна ушли в прошлое. Новый мировой порядок рождает новые правила, где мужчина теряет доминирующую позицию.
Обсудить эту проблему мы позвали сегодня наших сегодняшних гостей. Ольга Исупова, старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики. И Дарья Варламова, соавтор книги «С ума сойти», журналист. Здрасте, Даша.
Здравствуйте.
Ну вот давайте сначала поговорим, коллеги, об одиночестве вообще. Это вообще болезнь времени, болезнь современности. Это неизбежно для всех совершенно, для мужчин, для женщин, для молодых, для пожилых людей. Ольга.
Я вообще даже не думаю, что это болезнь. В одиночестве есть даже очень большой соблазн. Мне просто кажется, что как со многими другими явлениями современной жизни, раньше одиночество просто было, ну, вот какая-то его форма, плохо возможно. То есть, ну, вот люди, если жили семьей, особенно в суровом климате, они могли преодолеть природу только в коллективе, и жилище было тесное, и вот они вот так вот жили тесной толпой. Может быть, они как раз очень хотели этого одиночества, но всегда же был кто-то, кто уходил в отшельники, если он мог так прожить. С людьми трудно, одному иногда лучше и хорошо. И поэтому вот для меня это, причем это я с возрастом стала понимать, что это не болезнь, а это именно вот соблазн, этого хочется. Конечно, опасность с этим тоже связана. В одиночестве можно умереть, и никто не придет на помощь. Но может и так никто не придет на помощь.
Даша, а вы как считаете, а почему так общество стигматизирует одиночество? Почему так много говорят о том, что это бич нашего времени?
Ну, потому что, во-первых, каждый раз, когда как-то меняются общественные тенденции, люди склонны обобщать и выдавать какие-то категоричные оценки. Когда появились, там, не знаю, радио, телевидение и так далее, и машины, все думали, что все, теперь-то последние дни настали, это изменит бесповоротно наш мир и так далее. Сейчас появились соцсети, все начали ругать соцсети, что люди не сидят в клубах, как раньше, компаниями по 10 человек, а переписываются где-нибудь в Фейсбуке. Как бы в этом плане, это просто, мне кажется, ну, способность людей замечать какие-то паттерны, их как-то обобщать и делать далеко идущие выводы. При этом, если обращаться к истории, ситуация достаточно парадоксальная, потому что, с одной стороны, действительно, раньше у людей не было столько личного пространства, люди, как правило, жили вместе в одном помещении, да, там, это, можно вспомнить, и советский быт, там, или какой-нибудь, ну, у дворян, допустим, было личное пространство, у крестьян такого личного пространства не было. То есть в этом плане именно с ближними раньше приходилось кучковаться по большей части. А вот с дальними ситуация немного другая, потому что, в принципе, сейчас ученые, которые исследуют социофобию, да, боязнь общения, они говорят о том, что наш мозг по-прежнему работает так, как если бы мы жили давным-давно в те времена, когда... А человек мог ходить по лесу, там, условно, по полю и часами никого не встречать. И поэтому для мозга, именно когда ты идешь по большому городу, ты можешь жить в однокомнатной квартире один или с любимой кошкой, и тебя никто не дергает дома, но при этом, выходя в город, ты, с одной стороны, очень одинок, как бы у тебя... Ну, эти люди, они тебе чужие, но, с другой стороны, этих людей очень много. И это, ну, вот такое вот...
Создает
одиночество в толпе,
вот
оно
напряжение.
Достаточно парадоксальное, оно может создать напряжение, на мой взгляд.
Но ведь в то же время, Ольга, здесь вот то, о чем вы говорите, и Даша, в принципе, это распад патриархальности, распад цивилизации, то, что человек выпал из большого семейного круга, и многие, тоже Москва, это фактически транзитный город, многие приезжие, их корни остались где-то далеко, в других городах, и они попадают в совершенно новую такую, так сказать, вот эту вот машину большого города, где невозможно найти прежних связей.
Но они могут создавать новые диаспоры, создаются огромное количество организаций, помогающих мигрантам. Я вчера узнала о существовании организации таджиков, которых 24 тысячи членов. То есть они помогают друг другу каким-то другим способом.
Но русских нет диаспоры.
Ну, наверное, есть что-нибудь другое. Мне кажется, что те, кто хочет объединяться, они находят новые поводы объединяться. Кстати, интернет тоже стал новым средством для объединения. То есть да. Люди с редкими диагнозами, с редкими болезнями теперь тоже находят друг друга в интернете и обсуждают там ТОС с этим. С такими же, как они, что они не могут обсуждать со своими ближними. То есть появилось пространство выбора. Можно быть и одиноким, а можно быть не одиноким по-другому, не так, как раньше. И да, это распад патриархальности, но тут еще одна есть у меня мысль, что часто мы забываем, что патриархальность тоже была не всегда, до нее был архаизм, архаический такой уклад жизни. Вот действительно, как говорит Дарья, когда можно было идти по лесу одному и вообще никого не встречать часами. И, в общем-то, трудно сказать, к чему человек приспособлен больше и лучше. В патриархальном укладе очень большая иерархия, роли, угнетение друг друга. И даже тому, кто наверху, в принципе, по-своему тяжело.
А интернет, Даша, вот вы как считаете, он объединяет или разъединяет людей? Он способствует большей социальной, так сказать, когезии? Или...
На мой взгляд, интернет – это инструмент, ну, то есть это как скальпель. Можно починить человека, можно и зарезать, ну, смотря как использовать. И просто это очень зависит от осознанности людей и о том, насколько быстро люди адаптируются, используют этот инструмент во благо. Потому что какие-то люди действительно начинают сидеть, играть там в какие-нибудь онлайн-игры, да, вместо того, чтобы общаться с друзьями, а при этом другие люди формируют группу поддержки, например, да, там, что касается моей темы, люди больные депрессией или тревожностью, они формируют группу психологической поддержки в Фейсбуке, одну большую группу курирует моя коллега Алиса Таежна из Вандерзина, и там люди обмениваются, они потом встречаются в офлайне иногда, они обмениваются своими переживаниями, они друг друга поддерживают. Иногда у этих людей нет близких, которые могли бы их как-то поддержать, ну вот физически там обнять или что-то, и ну, там происходят какие-то виртуальные обнимашки, которые людей как-то поддерживают, дают им силы. Вот, то есть тут скорее всем стоит задуматься, но в интернете не как какой-то внешней силе, которая нас вот собирает, разъединяет, и мы ничего не можем с этим поделать. Mm-hmm. А это инструмент потенциально очень классный, но про который мало кто думает как про инструмент, а поэтому вот происходят такие штуки. А если взять, ну, как бы все в свои руки, да, и именно пытаться подумать, окей, а что я могу с помощью интернета, как я могу найти себе друзей, как я могу себе устроить личную жизнь, да, есть же всякие теперь тиндеры и все тому подобное. А, да, могу ли я это использовать для того, чтобы моя жизнь была более полной, насыщенной, в том числе в социальном плане. И мне кажется, что люди, которые вот подходят с этой точки зрения, они нормально приспосабливаются, и они используют интернет себе во благо.
Да. Ольга, а может быть действительно есть люди больше запрограммированные и меньше запрограммированные на одиночество, те, которые и, так сказать, интернет. Вот есть какая-то разбивка по социальным стратам, по возрастным категориям? Кто более одинок, кто менее одинок?
Ну, насчет запрограммированности известно же, что есть экстраверты и интроверты там в ком-то больше, но это я не психолог, я не могу это говорить, но это известный, широко известный факт. И да, кому-то комфортнее в одиночестве, кому-то лучше все время быть в толпе. Кого-то вот эта городская толпа угнетает. Потом еще есть вот эта дистанция вот в этой толпе. То есть вот когда вот она такая, это кого-то уже угнетает, когда вот такое расстояние между соседним человеком, идущим по улице, это еще комфортно. И это зависит еще от национальной культуры. А вы еще спросили о социальных стратах, да? О социальных стратах, о возрасте. Нет, ну, известно, что старики более одиноки.
Но а подростки, вот сейчас в связи с этим...
Ну, есть три возраста самоубийства, да, такой склонности к самоубийству. Это подростки, там какой-то вот такой кризис среднего возраста и совсем уже старики. Но старики, я уж раз с них начала, я начну с них.
Да.
Там есть, во-первых, и желание одиночества у них, с одной стороны. Они ведь как-то отдаляются от мира, даже вот общительные до этого люди, они в каком-то возрасте они начинают закрываться и жить своим прошлым. И им нужна помощь чисто физическая, но вот общение как таковое им становится все менее-менее нужно. Не знаю почему, но я очень много раз это наблюдала. Хотя это, конечно, опасность, если вот они вот так вот уходят в себя, и вот эта одинокая смерть, это, конечно, связано именно с ними, со стариками.
Но мне кажется, это тоже может и приближать. Насколько я видел, так сказать, наиболее долго живут, наибольшие долгожители, они все-таки в кругу семьи, и когда человеку есть о ком заботиться, то это продлевает его активные годы.
Да, это очень противоречивая тема, и для меня она сейчас очень близка, ну, по некоторым личным обстоятельствам. Но я просто хочу привести в пример Марлен Дитрих. Угу. Можно? Потому что, с одной стороны, она очень переживала из-за того, что она не могла долго быть со своей матерью, поскольку она была в Америке, а мать ее жила в Германии под Гитлером. Но она, правда, успела с ней прожить последние полгода, но, в общем, она очень переживала, что вот рассказ такой есть у Паустовского, говорят, что вот она очень его любила, как вот дочь ехала к матери и не доехала, потому что мать ее жила одна и без нее.
Телеграмма, да, знаменитый рассказ.
Да. Но ведь что сделала сама Марлен Дитрих, когда она состарилась? Она просто изолировалась от мира. Да, она устроила свою жизнь так, что вот ей там привозили то, что ей было нужно, но она не хотела ни с кем общаться, она жила так хорошо, у нее были деньги, у нее все, можно было все нормально устроить, но она никого не хотела видеть, то есть она сама выбрала это одиночество. То есть жизнь человеческого отношения может быть очень противоречива, если говорить о стадиях жизни. И я ее сейчас очень хорошо понимаю, причем и с той, и с другой стороны. Вот. Что касается подростков, там проблемы, да, другие, там социализация, там важно быть как группа, а если ты не такой, как группа, ты можешь это еще и преувеличивать. Мне кажется, это Даша даже, наверное, лучше скажет. Соответствовать группе очень важно. Если ты считаешь, что ты не соответствуешь, ты начинаешь очень переживать, чувствовать себя очень одиноким. Но как бы часто бывает так, что, попадая в другую среду, ты вдруг все это переоцениваешь и понимаешь, что все это было неважно, и можно... Ну, большинство подростков, кто преодолевает этот момент, они в какой-то момент выходят в такое вот общение, где все те прежние кредиты, ну, например, девочки, считающие себя ужасно некрасивыми, вдруг открывают, что, ну, они все равно для кого-то ужасно привлекательны, что бы они ни делали, они могут есть сколько угодно, они могут там не всегда краситься, они... В общем, что это все неважно, они все равно нужны и интересны. И все, и у них становится такой широчайший круг общения. Часто это происходит, когда заканчивается школа, начинается там вузовское обучение. Вот. Что касается кризиса среднего возраста, эта тема вообще очень сложная.
Отдельная, но к ней еще вернемся, я думаю, во второй части, когда мы больше поговорим о мужчинах. Да. Мужчинах. Даша, а вот я что хочу спросить. Мы с вами в этой студии с вашим соавтором обсуждали вашу книгу «С ума сойти». Вот все болезни современного города, современного общества, маниакально-депрессивный психоз, биполярное расстройство, аутизм, они как-то коррелируют с одиночеством? Вы это рассматривали тоже как вид некого, так сказать, неспокойства душевного?
А прокоррелирует это очень сложно. Во-первых, ну, корреляция не всегда означает причинно-следственную связь. То есть даже если сделать исследование, где будет показано, что как-то, например, биполярное расстройство связано с одиночеством, не очень понятно, где причина, где следствие, и там нужно будет очень долго разбираться. А есть просто некоторые диагнозы, которые действительно не связаны либо к стремлениям к одиночеству. Это, как правило...
Аутизм?
Аутизм, ну, в том числе легкий аутизм, синдром Асперга, как его раньше называли, когда человеку нужно очень много личного пространства. Есть расстройство шизоидного спектра, это не совсем шизофрения, это расстройство личности скорее, но там человек тоже очень замкнут на себе, ему не очень нужно разделять вот свои переживания с другими людьми. А депрессия может по-разному, в зависимости от исходного темперамента человека. Кто-то в депрессии отсиживается в одиночестве. Например, если его вытащить на работу, у него может случиться обострение. А кто-то, наоборот, пытается себя вытаскивать в люди, и ему наедине с собой сложно. То есть тут, скорее, это уже то, как с собой обращаться. Но плюс есть категория тревожных расстройств, социофобия, про которую я говорила, и агорофобия. Это когда человек либо боится толпы, либо боится толпы какого-то открытого пространства с людьми, из которого он не может выбраться быстро, да, типа кинотеатра, либо человек боится общаться. То есть он хочет общаться, у него есть это желание, он тянется, но ему все время мерещится, что люди его неправильно оценивают, что он никому не понравится, что его отвергнут и так далее. И тут есть определенная предрасположенность, там, в каких-то случаях даже генетическая предрасположенность к таким расстройствам. Соответственно, вот этих людей, ну, свои специфические отношения с одиночеством, скажем так.
А в динамике вы не смотрели, не увеличивается ли с годами число таких расстройств, которые связаны вот с этой, с социофобией, социопатией?
А в целом, смотрите, если смотреть под 20 и 21 веку, нет, а до 20 века никто не мог нормально замерить статистику.
Да,
собственно, психиатрия же совсем молодая наука, и, ну, как бы тут, к сожалению, вот сравнивать с совсем другими укладами, да, как там, не знаю, дворяне в своих усадьбах себя чувствовали, мы уже не можем, потому что у нас, ну, как бы эта методология, ее нельзя использовать вот задним числом на прошлой эпохе.
Ну да. Ольга, ну возвращаясь к тому вопросу, с которого вы начинали, значит, но все-таки люди, наверное, более одиноки сейчас, чем были те же дворяне в своих усадьбах. И...
Ну вот как же действительно можно об этом судить? Мы же не можем спросить
состояние.
Этих дворян.
Нет,
ну
просто по количеству социальных транзакций, может быть, по
ну, просто транзакции стали
принудительности
другими.
Этих транзакций.
Да,
тоже.
Они более безличные. То есть, мне кажется, человек в большом городе, он, ну, если он совсем не в каком-то патологическом состоянии, он выходит на улицу, он покупает что-то в магазине, он встречается с людьми, и вот такие формальные транзакции в его ситуации происходят чаще, чем у дворянина, который, допустим, живет и вокруг метель, и он один, и там только слуги, которых, в принципе, при желании он может не видеть. Ну и если он...
Он берет гусиное перо.
Да.
И скрипя им пишет.
Это мечта же просто.
Да, да. А там забивает вьюга.
Вот. То есть, может быть, вот чего-то такого и не хватает кому-то из нас. А им, возможно, не хватало вот того, что не зря же они все-таки многие рвались в города, там балы, вот это все. То есть, я думаю, просто каждая эпоха имела что-то свое в этом отношении.
Продолжим наш разговор об одиночестве в современном эпохе, в современной эпохе, об одиночестве в разрезе мужчин и женщин, стариков и детей буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода в эфире телеканала «Настоящее время». Сегодня обсуждаем клуб одиноких сердец сержанта Пеппера. А если точнее, то закономерность, подмеченную социологами, социальными психологами, которая заключается в том, что мужчины в большом городе более одиноки. Когда случаются большие приливы жары, пожары, как в Москве в 2010 году, как в Чикаго несколько лет назад, и умирают тысячи стариков, оказывается, что мужчин умерло гораздо больше, чем женщин. Потому что они в пожилом возрасте чаще оказываются в одиночестве, запираются в своих квартирах, в то время как женщины более социальны. О том, является ли одиночество преимущественно мужской проблемой, рассуждает журналист Евгений Левкович.
В 24 года я впервые оказался один. Я снял квартиру. И было у меня ощущение, что это время вот использую просто... как мужчина по максимуму. Я вырвался из семьи, я сейчас перетрахаю все, что только движется, я буду устраивать безумные вечеринки и вообще наслаждаться жизнью. В итоге я прожил в этой квартире 8 месяцев, и у меня дома не было практически никого. Я буквально в течение 3 дней понял, что совершенно замечательно я провожу время. Я читаю книжки, пишу музыку, гуляю с собакой. И просто я постепенно превратился в такое прям натуральное растение. С другой стороны, я был в состоянии абсолютного покоя. Вот максимально возможного. Но беда в том, что и это состояние надоедает и тоже начинает тяготить. То есть в этом, мне кажется, вообще самое главное несовершенство мужского мира. Одиночество – это довольно сладкое состояние, одно из самых продуктивных состояний, с одной стороны. С другой стороны, конечно, долго испытывать одиночество экзистенциальное, когда ты понимаешь, что рядом с тобой нету людей, которые... то, что принято называть с тобой на одной волне, в общем, это тяготит. Я вообще себя слабо представляю в 65 лет, поэтому просто я так далеко даже не загадываю. Но, как в известном анекдоте по поводу некому подать стакану воды, я думаю, что пить-то и не захочется в 65 лет.
Мы продолжаем. В нашей студии, напомню, Дарья Варламова, соавтор книги «С ума сойти», журналист, и Ольга Исупова, старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики. Ну вот, коллеги, как действительно мы согласимся с тем, что мужчины получаются более одинокими?
Пожалуй, да. Это вот недавно была статья, и очень много исследований в ней процитировано. Это подтверждено наукой. Что меня поразило в этой статье, это то, что мальчики оказываются в детстве более эмоциональны, чем девочки. То есть психологи это находят. Они чаще улыбаются, чаще ищут и пытаются копировать выражение материнского лица. Больше плачут, даже больше плачут. Но после 5 лет, вот именно в процессе социализации, все это начинает уходить. И даже так называемая мужская дружба, оказывается, она проблематичная вещь по сравнению с женской. Возможно, женская дружба, ну, про нее очень много стереотипов, она там поверхностная и так далее, но это, возможно, стереотип тоже. Но женщины общаются, они, это нормально. Вот звонить по телефону подружкам, теперь уже сидеть в кафе с подружками, просить посидеть с ребенком. Больше причин, когда можно и о помощи попросить, для женщин можно, нормально, легитимно просить о помощи. А настоящий мужчина не должен просить о помощи.
Женщина, да, вы знаете, вот это действительно, я эту же статью говорила, она в Geek Times была, переводная статья, по-моему, «Легион одиноких мужчин» называется. Да-да. Вот. А Даша, вот действительно, тут, мне кажется, очень интересная проблема, почему мальчика в 5 лет, и вот в этой статье сказано, вот первый, так сказать, такой удар общества в 5 лет, и потом уже на рубеже 15-18 лет. Да. Почему общество заставляет мужчину закрываться, не проявлять свою эмоцию?
Ну, потому что есть традиционное патриархальное распределение ролей, что мужчина должен быть сильным, мужчина более заточен на индивидуальный результат, чем на коммуникацию, на какую-то кооперацию. А у женщин, в свою очередь, долгое время не было, скажем так, других ресурсов, чтобы добиваться своих целей, кроме коммуникативных. То есть у женщин не было власти, а, соответственно, какой был ее способ повлиять на какое-либо положение дел? А как-то договориться с мужчиной, договориться с кем-то еще, кто там, ну, старше женщины в семье, там, если это считалось в актуальном. Ну, то есть для женщины вот эти вот более сложные эмоциональные настройки, подстройки под других людей, умение с ними как находить общий язык, оно было более важно, ну, потому что там, где мужчина мог сесть на коня, там, поехать в свой фиот, там, не знаю, рубануть мечом или еще что-нибудь, да, у женщины была ограниченная возможность действовать. Ну, то есть мне кажется, что в целом, ну, это потом как-то развивалось, как-то трансформировалось, то есть, да, там у нас была эмансипация и все тому подобное, вот, но вот отголоски вот этой истории,
это осталось,
они,
знаете,
в какой-то степени остались.
Соглашусь, ведь мне кажется, что вообще социальный клей создается женщинами, прежде всего, а не мужчинами. Мужчины чаще разрушают социальный клей.
Ну, вот тут вопрос как раз, в какой степени это природная предрасположенность, бесконечные дебаты, в какой степени у нас мозги разные, в какой степени у нас просто воспитывают по разным шаблонам.
Ну, я-то вообще не считаю, что у нас мозги разные.
Я считаю,
что абсолютно, так сказать, это все вкладывает общество. Если взять какие-нибудь эскимосские общества, там, я не знаю, матриархата тысячелетней давности, где, так сказать, женщины управляли всем и, не знаю, там, смотрела какие-то там эскимосские фильмы, там, тексты есть, романы читаются, там, совершенно другие принципы устройства общества. Так что, да, вот здесь, мне кажется, очень интересная тема.
В Юго-Восточной Азии тоже есть общество, где даже вот не столько женщин управляются, сколько вот различия гендерные очень малы, костюмы очень похожи, и то, что люди делают в жизни, очень похоже, и мужчины, и женщины. То есть вот этот образ китайского хорошего работника при Мао, он на самом деле достаточно естественен для этого региона, исходя из его культуры. То есть там есть такие общества.
Ну, то есть интересно, получается, что вообще общество создается женщинами. Дело коммуникации, дело разговора женское. Да? Мужчина должен что-то делать.
Не совсем
это область действия, да, а женская – это область коммуникации.
А вот возникла тут такая своеобразная мысль, потому что даже все этнографические, вот, антропологические исследования, которые при этом гендерно такие вот современные, они показывают, что во всех культурах, например, охота на больших животных – это мужское дело, а при этом это коллективная охота. И, собственно, мы можем понять, там, допустим, управление большим самолетом или вообще каким-то большим заводом. То есть вот большая производственная задача, которая требует не одного мужчины, а очень хорошей слаженности, солидарности многих именно мужчин. Это ведь тоже социальный клей еще. Какой социальный клей? Только вот куда это уходит в современном обществе? Похоже, что это куда-то уходит, именно потому что оно постиндустриальное, и таких больших задач остается очень мало. И да, проблема, вот, отраженная, кстати, в той статье тоже, что да, у мужчин есть вот такое общение на работе, но оно не оно более поверхностное, оно вот именно инструментальное, оно в процессе выполнения задач. И оно не переносится потом в частную жизнь, поэтому в частной жизни они все равно остаются одинокими. Но, может быть, в архаическом обществе и в патриархальном это было как-то иначе.
Ну, действительно, как бы основные социальные транзакции. Даже вот я думаю, у меня есть какой-то набор старых друзей мужского, женского пола. И вот я сейчас замечаю, что если мне кто-то и звонит из моей прошлой жизни, там, 20-летней, 30-летней давности, 10-летней, из одноклассников, из однокурсников, это девушки, это женщины.
Но
мужчины, они идут как бы, хотя, кажется, мы были близки, дружили, так сказать, там, все это на картошку ездили, там, пиво пить ходили. Вот. Но все равно мужчины отпали, а вот те, кто поддерживает наши вот эти комьюнити, коллективы, да, и одноклассников, и однокурсников, это всегда будут женщины.
Но это не рабочие комьюнити, а это вот такие уже исторически сложившиеся, да, какие-то...
Ну, женщинам больше надо.
Искусственные, такое, что ли, в каком-то смысле.
А кто очередь строит всегда, да? Вот в России главный институт очередь, институт общества. Кто строит очередь?
Ненавижу.
Очередь всегда здесь
я
строит и держит.
Я никогда не стою в очереди, да. У меня болезнь на эту тему.
Вы не стоите, но слушайте,
не будем. Когда-то настоялась, но я больше не могу.
Я жил, как бы я помню, как это все происходит, как это бывает с очередями. Женщины строят очереди. А вот еще, кстати, очень интересное то, что Ольга упоминает, это страх гомосексуальности. То, что мужчины не способны к более сильной и интимной дружбе, именно потому, что вот идет стигматизация гомосексуальности, и сказать, а что это они там уединились и шепчутся. Вот даже есть такое выражение, что мужчины дружат плечом к плечу, а женщины лицом к лицу. Вот как вы поэтому, что вы поэтому думаете?
Ну, тут, конечно, вопрос, да, как дружить и насколько шептаться, но мне кажется, это все-таки история скорее про... невозможность выражать свои эмоции до конца, невозможность именно строить какие-то ярко выраженные эмоциональные отношения. Ну, как, кому-то удается, но в целом воспитание несколько мужчин как бы уменьшает для них эту возможность. То есть, да, женщина может, если плохо, грустно, она может там прийти к подружке, о, хочу обнимашек, хочу поплакать в плечо, хочу рассказать, как у меня все наболело и так далее. А у мужчин, у некоторых получается вот так вот дружить, чтобы все рассказывать друг другу. Но в целом считается, что я должен сам стиснуть зубы,
да, переварить,
терпеть свою перенести. Боль.
Ну да, действительно, даже если есть близкий друг, ты не придешь,
сказать.
Ему вываливать душу.
Вот, но с другой стороны, у мужчин есть там, ну, культура, скажем так, питья, да, да когда да. ты сидишь с кружкой пива или там с водкой, вы там вначале осуждаете о судьбах России, а потом приходите на какие-то более личные темы, и там что-то чем-то поделиться, наверное, можно, но все равно... Про проявление эмоциональности, даже я думаю, что там условно тактильность между женщинами, она намного менее запрещена, да, табуирована. Да, то, конечно. Что, во-первых, тут еще есть момент, что...
Приобнять подругу,
да, во-первых, к женщинам нетрадиционной ориентации, традиционно более мягкое отношение всему миру, не очень понятно, почему так, но, тем не менее, они меньше вызывают раздражение. Вот. Во-вторых, да, в целом можно очень много всего делать, не побоясь, как бы, что тебя посчитают лесбиянкой. Там девушки могут ходить держаться за руки, как бы кто знает, почему держатся за руки, да, там как-то обниматься, там, не знаю, целовать в щеку и так далее, там, по голове погладить, что-то такое. Представить, что мужчина будет кого-то гладить по голове, ну, как бы своего друга, вот, который...
Нет, там, это такой... можно себе представить, но будет однозначная реакция у всех окружающих.
Да, ну, то есть это слишком ну, как бы эмоциональное проявление чувств не принято в нашей культуре, вот, соответственно, оно будет трактоваться специфически.
Вот интересно, да, мы вот говорим, вот действительно, патриархальная, маскулинная культура, доминирует мужчина, доминирует альфа-самец, да, и вот это общество и в 5 лет мальчику говорит, и в 18 лет юноша говорит, что ты должен быть сильным, ты должен быть мужиком, ты должен принимать решения, ты не должен быть нюней, да, а в результате страдают от этого мужчины.
Ну, конечно.
Опять-таки, да, потому что они в себе интериоризируют, они подавляют эти вещи и, собственно, поделиться не с кем.
Ну да.
Получается, то есть так. Вот сильный пол оказывается уязвленным,
ну,
полом,
то, о чем я
но
говорила.
И более уязвимым полом.
Ну, в каком-то смысле в этом отношении однозначно, да. Если человек соответствует всем этим стереотипам, и интериоризирует их, и действительно так думает, и так живет, да, конечно, и вот у нас и сверхсмертность мужская более ранняя. И
ну да.
Она не только же связана с алкоголем, в общем-то.
Это стресс?
Это стресс, прежде всего, потому что вот растет сейчас и женский алкоголизм, потому что образ жизни женщин тоже становится очень трудным, и тоже становится очень много стресса, это все связано.
Вот. А вот еще я как бы...
Кстати, мужской падает, да. А женский растет, что интересно.
А ну, что мужской падает?
Алкоголизм в России падает, мужской, да. Растет женский. Поэтому как бы гап, ну вот, промежуток
сдвигается.
Становится меньше. Да.
Ну и смертность тогда,
ну,
не
да.
дай бог, да, тоже будет сближаться в сторону
будет.
Мужской.
Уже,
а вот еще то, что я наблюдал. Мне кажется, что вот из одиноких пожилых людей... женщины как-то более достойно себя держат. Потому что вот у нас есть такой стереотип, да, такого уже бобыля, холостяка, уже старика, живущего одиноко. И вот он часто связан с какой-то неряшливостью, не следит за собой. Женщина, мне кажется, вот в этом состоянии, в этом возрасте, она более дисциплинирована.
Но мне кажется, это у вас стереотип.
Да, ну, может быть, я здесь я согласен. Но ну, вот у меня такое ощущение, что, так сказать, мы нормальный есть стереотип такой, да, так сказать, состояние. Старик, а вот женщина гораздо чаще будет, так сказать, чистая, но прибранная.
Это зависит от возрастных проблем. Просто в последнее время много имею дело с большим количеством стариков. То есть если уже начинаются процессы в мозгу, то это будет одинаково плохо и с женщиной, и с мужчиной.
Но... Нет, ну я имею в виду организовать быт свой, наладить одинокую квартиру,
это да.
Готовить себе,
это
так
да.
Сказать, я не знаю, женщина будет готовить себе, держать в чистоте свою квартиру. У холостяка все будет, так сказать, гораздо более...
Мне кажется, это тоже стереотип, потому что если мужчина в принципе способен жить один, то, значит, хоть как-то он там организует свой быт. Может быть, немножко хуже, чем женщина бы сделала, но не до такой степени, что там вообще жить невозможно. Потому что если это будет так, что жить невозможно, он долго не проживет.
Ну, понятно, да, вот. Там зарастает человек вещами.
Да, ну да, конечно, наше вот это стереотипное разделение, что вот эта чистота и хозяйство – это женская задача. Если мужчина начинает жить один, он, конечно, хуже с этим справляется в среднем. Ну, тут масса есть исключений.
А вы с этим сталкивались?
Ну, мне кажется, да, согласна, что это какая-то исторически ситуативная история, потому что там люди еще в советские времена, да, было принято, что женщина хоть и работает, но она все-таки занимается больше готовкой, уборкой и всякими такими вещами. Соответственно, если человек не приобрел привычки сам за этим следить, а потом он остается один, да, мужчина, ну, как бы меньше вероятность, что он обучится. А для женщины это будет уже стандартная программа. Я заметила, может быть, что есть, ну, все-таки штука про внешний вид, то, как ты выглядишь, что это для женщин все равно остается более важно. Там, ну, например, моя бабушка, если на дом приходит какой-то врач, ей нужно хорошо выглядеть обязательно, она не может просто так показаться врачу, как есть. То есть и это для нее стресс, потому что ей нужно как-то вот готовиться.
Ну, да, она красится.
И так далее, да. Ну, то есть в этом плане может быть еще, но опять-таки, как бы тут вопрос, будет ли эта тенденция продолжаться, потому что это опять-таки последствия того, как люди себе представляли жизнь, да, долгое время. Я думаю, что нынешнее поколение девушек, которые борются за то, чтобы не брить подмышки и ноги, там, за то, чтобы людей не судили по их внешнему виду и так далее, я не очень представляю их красящимися там в 80 лет перед врачами. То есть, наверное, это какое-то, ну, все-таки какая-то временная ситуация.
То есть, это, да, это еще доходит старая волна патриархального общества,
думаю,
где женщина была больше обязана обществу, да, и вот я думаю так, что, как бы, мужчина меньше обязан обществу и, собственно, может позволить себе появиться там в сланцах и майке алкоголичке. А женщина все-таки в меньших количествах появляется в нижнем белье на людях.
Ну,
ну я говорю, это до поры до времени.
Или я тут с стереотипами и штампами
нет,
просто
нет, нет, просто
сыплю.
Когда начинается, ну, Альцгеймер или старческая сенильность, это все становится одинаково.
Нет, но это уже, я имею в виду...
А сейчас этого очень много.
Патологии уже, это уже старческие патологии. Я имею в виду обычные. Нет, ну, слушайте, ну, там, не знаю...
Все, кто долго проживут, через
40-50 лет. Ну, жара в Москве. Жара в большом городе. Да, и вот, скажем, таких неряшливых мужчин гораздо больше будет на улицах, чем уже откровенно, безобразно неряшливо одетых женщин.
Ну, давайте так, в России в целом неряшливых мужчин любой возрастной категории больше, чем, там, если посмотреть на европейские страны. То есть, в целом, это менее обязательная, как бы, имидж, менее обязательная штука для мужчин у нас. Угу. А при этом вот это вот... Ну, сейчас это опять-таки из-за того, что там феминистская волна, это все немножко сдвигается... Но изначально история, ну, как бы довольно долгая история, типа накраситься в ларек за хлебом, как бы это было знаменитой русской чертой, про которую рассказывали там иностранцы, которые приезжали учиться или работать в Россию, что вот тут вот гендерное разделение, что женщины очень прихорашиваются, а мужчины как-то вот как есть... А причесался и хорошо, рубашка свежая надел, так совсем просто молодец, чтобы она сочеталась с чем-нибудь уже не очень обязательно.
Нет, сочеталась, это уже была забота его женщины.
Молодец, возьми с полки пирожок.
Да.
Ладно, давайте мы здесь закончим, пока я окончательно не свалился. Вот я думаю, слово какое, мизандрия, есть такое? Мизандрия, есть слово такое, да? Я еще, потому что, насколько все известно, мизогиния, да?
Мизандрия есть.
Вот, есть. Так вот, пока я не свалился в мизандрию, давайте сделаем перерыв и продолжим буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И сегодня мы исследуем проблему одиночества. Одиночество в большом городе. Является ли это мужской или женской проблемой? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Ольга Исупова, старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики. И журналист Дарья Варламова, соавтор книги «С ума сойти». Травме одиночества, о том, почему общество отторгает одиноких и является ли одиночество нормой или нет, говорит психоаналитик Жюли Рише.
Когда в основании нашей потребности в другом, то есть такой романтической базовой формы потребности в другом взрослого человека, это не сексуальное влечение, а потребность в опекуне. Мы в этом смысле ничем не отличаемся от ребенка, которому нужен кто-то, кто бы его опекал. Это не сублимированная сексуальность, такая базовая потребность человека в другом. И одиночество – это ощущение, которое у нас прописано в биологии, потому что у нас закреплена вот эта потребность, ощущение, физиологическое ощущение потребности в другим. Нам плохо. И мы на уровне интуиции мы делаем вывод, что раз человек, ему сущностно очень сильно нужен кто-то еще, и ему тяжело переживать одиночество, то есть оно для него неестественно. Но с человеком такая штука, что для него естественно то, что неестественно. И мы привыкли, нами ощущается как и более естественная, такая старая форма социальной сегрегации. Например, романтические отношения, когда семья вместе живет в одном помещении и видится с определенной частотой. Но это, нужно понимать, что это социальный конструкт. Социальный конструкт, который позволял нам на протяжении определенного исторического периода удовлетворять эту нашу базовую потребность в другом. Сейчас развиты другие, появляется возможность создания и артикуляции других форм близости. Например, близость через виртуальную реальность, виртуальную форму общения и какие-то еще другие формы близости. И нами они просто не ощущаются человеком как естественные. Все-таки мы продолжаем хотеть вот этих прежних форм удовлетворения близости. И это понятно, потому что человек чувствует эту ностальгию по прошлому, по той форме удовлетворения близости, к которой он привык. И, соответственно, мы стигматизируем эти новые формы близости. Нам кажется, что они вот разрушат то настоящее, настоящую семью, настоящее... То, что мы привыкли считать настоящим, естественной формой удовлетворения этой нашей потребности. И обычно под одиночеством мы понимаем просто форму включения все-таки в социальность, но в каком-то другом виде, который нами не ощущается как естественный. Таким образом, мужчина просто преодолевает это, компенсирует потребность в другом более какими-то другими способами социализации, когда он становится успешным в карьере, еще в чем-то. То есть он все-таки продолжает существовать в социуме, но он пожертвовал своими более непосредственными формами в связи с другими, которые у нас ассоциируются с браком, с романтическими отношениями. Другой формой связи с другими, там, где он социализируется, становится успешным, строит карьеру. Это же тоже вовлеченный в социум. Определенная конфигурация травм. То есть это процесс травматизации. Более травмирован, а травмы всегда связаны с конфликтом, либо с конфликтом в социуме, либо с изоляцией от социума, с этой самостоятельностью.
А вот вы знаете, меня здесь смущает такое выражение, как искать свою половинку.
Ох, да. Что-то оно нас всех смущает.
Тоже, оно всех смутило. Так что даже обсуждать не будем, на что это, так сказать. Но оно же идет, у нее много-много сотен, если не тысяч лет истории у этого. Да. Идея, что, так сказать, единица неполная, что до тех пор, пока ты не нашел своего партнера, ты не целый. Мы уже отошли от этого? Или все-таки, так сказать, человек одинокий, то вот с чего мы начали, это некая стигма, некий стыд одиночества?
Ну, смотря что считать. То есть если считать именно брачное одиночество, не состояние в партнерских отношениях, вот это стигма вокруг этого?
Ну да, так сказать, поехать на курорт, отдыхать одному, так сказать, я не знаю, приходить на празднование Нового года. Ну, такие какие-то знаковые символические вещи в человеческом обществе.
На курорт можно поехать в дружеской компании, многие так и делают. Вот совсем одному на курорте действительно сложно. Я недавно попробовала, мне не понравилось. Ну, потому что все действительно в какой-то компании, да, это есть.
На летний, на зимний?
На летний.
Ну, на летний, да, тем более зимний там хоть какой-то, да, снег оправдывает.
Приходить на вечеринку в одиночестве, по-моему, это половина приходящих делает уже. То есть это совершенно нормально. Люди не торопятся создавать какие-то прочные партнерства, если говорить о молодежи. Если говорить о людях лет 40, то они очень, ну, достаточно часто у нас много разводов или распадающихся союзов, они с наслаждением после этих распадающихся союзов не торопятся в новые союзы, они ищут, так сказать, себя. Не то, чтобы они там совсем, ну, кто как, кто-то действительно хочет быть один, а кто-то меняет, так сказать, партнеров там, ну, с большей дистанцией. Людям как-то стало комфортно, большая дистанция в отношениях. Мне кажется, так. То есть вот они, вот именно искать половинку, это не только нас троих сейчас напрягло. Это очень выражением, по-моему, сейчас бы напрягло очень многих в большом городе, в Москве.
Ну, мне кажется, зависит от культурного слоя.
Да,
потому что,
безусловно,
ну, так скажем, в более образованных и продвинутых, эмансипированных слоях это действительно вызывает саркастическую усмешку. Но я думаю, что все-таки для очень многих это имеет смысл. И, скажем, все-таки традиционная патриархальная культура, она считает, что человек, ах, там, я не знаю, девушка там к 30 годам не вышла замуж, все, так сказать, порчен теле же. Венец безбрачия, как это называется. Да.
Чайки текут.
Ой, даже вот была в экспедиции в Вологодской области в этом году, открываем Россию заново. Я поняла, что вообще-то в каких-то культурных слоях это и для мужчин большая проблема. Mm-hmm. То есть вот это... А некоторые могут даже об этом откровенно сказать. Я, допустим, не остался в этом закрытом военном городке после армии, но что мне было шанса создать семью. Поэтому я вернулся в Вологду, и там вот у меня через некоторое время появилась девушка, и вот я так и хотел.
Ну и вообще это с такой армейских городков, я думаю, вообще, скажем, в армии это один из таких патриархальных институтов, где предполагается, что у офицера должна быть жена, да? Ему и квартиру-то не дадут.
Ну, он там служил срочную службу,
ну,
после
да.
Его оставляли уже на работу.
Ну, даже как сверхсрочник, у тебя, да, по-моему, в армии никаких шансов нету, если ты
одинокий.
Ну, так
вот для него важно было найти женщину.
Ну, да.
Найти жену.
Ну, вообще, там офицерские собрания какие-то, все, ну, эти, так сказать, празднования Нового
года. То есть
эта стигма
есть для всех, но действительно зависит от культурного слоя.
Одиночество заразительное, Даш?
В смысле заразительно?
Ну,
пример, само, как
ну так скажем, вернее, скорее так, самовоспроизводится. Что если одинокий человек, он еще больше углубляется в этом во всем, он отторгается обществом.
Ну, тут зависит от того, почему человек одинокий. То есть, да, если человеку, в принципе, это нравится, то он как бы просто так живет в такой парадигме. А если человек, например... Ну, кстати, тоже в чем проблема истории с половинкой, же не только в том, что недостаточно целый, а в том, что вторая половинка – это вот какая-то фатальная штука, либо ты встречаешь, либо нет, она каким-то роковым образом к тебе приходит. И, собственно, не очень многие люди заточены на проактивное поведение в поиске партнера. То есть ходить по свиданиям, перебирать там, ну, вот я знаю активную девушку, которая там, по-моему, раз 80 ходила на свидание, чтобы найти вот своего человека нашла.
Получилось?
Я тоже, да, знаю. Вот. А, либо там есть случаи, когда вообще замечательный, который очень
люблю.
А она
как эти свидания устраивала? Это из...
Через ну, онлайн-ресурсы
из,
всякие.
Из Тиндера, да?
Да,
просто,
да, да,
после, да, да.
Вот. А была замечательная история, когда математик в Америке хакнул известный сайт OkCupid. Ну, он написал ботов, которые помогали ему найти девушку в соответствии с его запросами. И тоже он вроде бы как-то преуспел. Но это именно позиция, что я буду перебирать варианты до тех пор, пока ну, не найду то, что мне подходит. Я нормально отношусь к тому, что я могу кому-то не понравиться, нормально отношусь к тому, что мне кто-то может не понравиться. Да и человек, ну, как бы более прагматически подходит. А довольно много людей, которые, во-первых, считают, что они должны на первом свидании понять, оно это или не оно. А во-вторых, они даже на первом свидании понять, серьезное у другого человека намерение или несерьезное в отношении них, что, в принципе, не очень можно определить, когда ты человека знаешь 2 часа. Да? И люди не очень готовы вот к этому перебору, что надо ходить, копаться, значит, перебирать вот эту вот там человеческую руду, да, если перефразировать Маяковского, и там найти какие-то вот свой золотник. Да, люди, ну, как бы, если люди... попробовали, обожглись, застряли в позиции, а мне и одному хорошо, там, или я независимая такая и все тому подобное, да, потом людям будет все сложнее снова вылезти на этот брачный рынок, столкнуться с тем, что кто-то их может не оценить по достоинству, да, если особенно самолюбие больное, как бы людям сложно, вот, ах, меня отвергли, ах, я не понравился, трем людям не понравился, все, кошмар. Хотя статистически он мог бы найти, там, не знаю, 100 партнеров в ближайшем месяце, которым бы он понравился, но это стараться надо там перебирать и какую-то устойчивость иметь вот
это
к этому. Это работа.
Это целая работа.
Вот. И в этом плане, ну, тут есть вот это, да, как бы самозакручивающаяся спираль, что я меньше хожу на свидания, а напарываюсь на кого-то странного, мне это не нравится, я еще меньше хожу на свидания, и вот дальше, пока не перехожу к мысли, что вообще идею необходимости каких-то отношений нам навязали сверху, и вообще каждый сам себе единица, никаких планов не нужно, никакие отношения не нужны, что является другой крайностью, тоже, ну, не очень симпатичная. Ну, вот, ну, как примерно механизм,
ну,
вот он
да.
такой.
Ну, я, Ольга. Может, человек другого да. поколения, я чуть-чуть не согласна, хотя так тоже можно, это вариант нормы, да, и сейчас, наверное, все больше людей, кто делает так, но вот эту фразу, что в любых отношениях все ясно с самого начала, я все-таки считаю достаточно мудрой. Опять-таки, уже имея жизненный опыт, не только свой там, но и многочисленных людей вокруг. То есть, интуитивно, действительно, что-то бывает, ну, может быть, в юности нет. Но когда ты пройдешь там через парочку-троечку отношений, да, уже все понятно с самого начала и про человека, и какой он, и какой, какие, или она, и какие там у нее могут быть намерения. Причем потом это можно проверять, но интуитивно, интуиция – дочь информации, да. И вот я тоже считаю, что тут вот мера какая-то должна быть, то есть не всегда надо 100 человек пройти. А вот именно 2, 3, 4, 5, 10 – достаточно. Просто вот не всегда может достаточно одного свидания, а нужно, чтобы было немножко больше времени. Что касается того, насколько одиночество, закручивающаяся спираль, это касается ведь не только личной жизни, это касается, даже я вот замечаю, например, на Фейсбуке начинаешь там меньше писать постов, и тебе тоже уже приходит меньше уведомлений со временем. Ну, вот все, наверное, это уже видят.
Да. Да,
не
такое,
то, что стигматизация,
да.
но
отторжение,
как бы, тебя выкидывает вот это общество, ты его выкидываешь, и оно тебя выкидывает постепенно. Вот, и как бы, да, и если, то есть вот как бы сказать, что однозначно вот эта крайность, мне хорошо одному, и я сам виноват, ну, не знаю, тут какие-то вот более тонкие градации, это все постепенно происходит. Да, конечно, ты начинаешь меньше писать постов на Фейсбуке тоже по каким-то своим причинам. Почему-то ты вдруг начинаешь думать, а зачем я пойду туда, зачем я на Тиндер пойду, а сколько можно, а мне надоело. То есть, может быть, это не потому, что они все плохие, или я плохой, я им не понравился, а может быть, человек действительно какие-то другие потребности. И вот какой-то баланс между тем, чтобы все-таки ждать, что кто-то... Моя дочь мне недавно 20 лет сказала, у нее, она девушка такая современная, но не настолько, чтобы там на Тиндере 100 раз, я надеюсь. Но какие-то отношения там уже были, но у нее есть какая-то подруга, которая вот совсем такая традиционная, и вот она хранит, блюдет себя и ждет, пока придет любовь. И они недавно поговорили...
Пассивно ждет?
Пассивно. И они поговорили... Нет, ну она не в башне сидит, она с людьми все-таки общается.
Она ходит куда-то, да? Там,
нет, специально не ходит.
Нет, специально
нет. Нет. И они пришли к тому, что это одно и то же. Что вот именно если хотеть что-то серьезное, то оно и так может либо прийти, либо не прийти. Тут нет закономерности на самом деле. Я знаю людей, я знаю вот женщину примерно, которая сделала так, как вы говорите. Ну, у нее там были 80 или 100, там что-то. И она нашла. И это все хорошо. То есть вот с рациональной точки зрения она нашла.
С чисто статистической, статистической
нет,
точки зрения.
Просто я хочу сказать, что вот так рационально... Ну, человек не полностью рациональное существо. Ты можешь найти того, кто тебе рационально подходит по критериям. Но вот, а есть же что-то еще, кроме этого?
Я не совсем даже про критерии говорю. Я именно говорю как раз про готовность не сидеть в башне, а как-то с кем-то знакомиться и быть готовым к тому, что как бы не сразу что-то совпадет. Просто некоторые люди слишком чувствительные, они не очень устойчивы. То есть, да, понятно, что можно там годами никого не находить, потом пойти вынести мусор и столкнуться с любовью всей своей жизни. Ну, такое бывает. Естественно, слава богу, иначе жизнь была бы слишком скучной, если бы мы все сидели, высчитывали алгоритмы на Тиндере. Но в целом вот эта сама готовность к тому, что сразу не получится, что люди несовершенны, как бы, что вот... Ну, плюс еще некоторых людей замыкают по разным психологиям, психологическим причинам на не очень подходящих партнерах. И то есть вот эта интуиция, про которую Ольга говорила, которая правда, что ты, ну, как бы разумный человек, и человек, который учится на своих ошибках, он с возрастом начинает лучше пеленговать своих и чужих. Да, вот этот радар у него хорошо срабатывает. Но как бы есть люди, которых замыкают на определенных стилях поведения, вот, а там психологи сказали бы, что это там невротические паттерны и так далее. И эти люди, они просто, ну, как бы они ходят по одним и тем же граблям какое-то время, и вот им, ну, не всегда удается вот этот социальный опыт трансформировать как раз в эту волшебную интуицию. Вот.
И, но им и Тиндер, ну, как бы, не поможет, им, и 100 человек не
тоже
поможет.
Тоже им поможет психотерапевт. Да, ну, да.
Терапевт. Им, я хочу сказать, и брак не поможет.
В общем, да.
Потому что брак, вот все это говоря, хорошо, все это увенчивается вот этой вот целью всей жизни. Перл творение, шмерл создание, да? Брак. А человек заключает брак, и потом, значит, все, оказывается, все продолжается, одиночество продолжается,
да,
только уже на другом
нет.
уровне.
А,
да, меня еще поразило в этой статье, которую вот мы цитировали, вот гик стать, там было сказано о том, что женщины больше всего жалуются на одиночество, когда они замужние от 20 до 40 лет. Одиночество замужние. А мужчины жалуются на одиночество чаще во всех остальных возрастных и других категориях. То есть вот это вот особенный, интересный тоже феномен. То есть вот женщины выходят замуж, какая-то категория, чего-то такого ожидая, решения вообще, наверное, всех проблем.
Всех, да,
вообще всех.
Вот. А там,
этого нет. А там совсем
мужчина.
Все другое. Да, там, ну, причем самые разные. Может быть, какой-то с недостатком, а может быть, просто, ну, вот, не заточенный на эмоции, нормальный такой
мужчина.
Потому
что, да, там же я прочел очень действительно интересное разделение эмоциональное и социальное одиночество, да, потому что человек может быть социально очень, так сказать, интегрированный, замужем или женат, но при этом ему эмоционально это будет такой же одинокий человек. Так что брак в этом отношении совершенно не решение. Хорошо, ну что, мы приходим к тому, что действительно меняются взгляды на одиночество. Это уже становится нормальным образом жизни, и, так сказать, уже как бы следующее поколение советских людей, следующее поколение, сейчас уже выходящее в жизнь, оно будет совершенно нормально выбирать образ жизни, не испытывая на себе груз ожиданий общества, да, что ты найдешь свою половинку, что ты не будешь один. То есть это становится одиночество абсолютно чистым предметом социального выбора.
Наверное, зависит от все-таки социального слоя и так далее, потому что, как все любые нововведения, да, это по-разному проявляется в разных слоях общества, и для кого-то это будет более нормально, кто-то будет дольше, наверное, ну, Ольга лучше мне расскажет, наверное, про все демографические штуки, то есть кто-то будет больше держаться за патриархальные традиции, а кто-то будет больше экспериментировать вот с какими-то новыми форматами. И тут, ну, я думаю, что это будет неравномерно. Но тут есть еще экономический фактор, что в целом, в сравнении с тем же 20 веком, человеку меньше нужен другой человек для ведения совместного быта. То есть экономически ты можешь себя, вне зависимости от пола, ты можешь себя прокормить, а ты можешь нанять уборщицу. Если ты мужчина, ты не хочешь ничего убирать, готовить и так далее, это решается
через... женщина тоже.
Да, это решается через разнообразные сервисы типа Elementary, которые тебе там еду приносят на дом, да, или клининговые сервисы.
Муж на час.
Да, и тут получается, что, собственно, начинать себе искать партнеров начинают только люди, которым реально хочется качественного общения. А люди, которых часики тикают, будь как все, там, не знаю...
Некому гвоздь забить.
Вот, некому гвоздь забить, там, кто мне борщ приготовит и так далее. У этих людей вот эти вот внешние причины, как бы, они исчезают.
И, ну да.
Вот, можно я еще кое-что скажу?
Ребенок из пробирки, муж из интернета.
На час.
Да, муж на час из интернета, да.
Жена, но жена тем более, там с этим еще проще.
Это тем более из интернета.
Да, я хотела вот другое сказать. Вот как и во многих, и во многих других наших социальных явлениях жизни, тут важна проблема выбора. То есть если человек, потому что, ну, считается, например, материнство – это выбор, там, что-то еще, там, брак – это выбор. И здесь тоже одиночество – это выбор. Но это не всегда выбор. То есть все это зависит от того, действительно, это выбор в ограничивающих внешних условиях. И даже если это не патриархальный человек из деревни, а вполне себе житель Москвы, это может быть то одиночество, которое он не сам выбрал, или она. Это может быть ему навязано какими-то обстоятельствами, и тогда он не обязательно будет в этом счастлив. То есть сказать, что ну вот это выбор, это один из вариантов нормы, да, это прекрасно так сказать, но реальная жизнь не будет этим исчерпываться, как в этой области, так же, как во всех остальных.
Ну это да, это, пожалуй, такой наиболее философский вывод из всего этого. Хочу поблагодарить наших гостей, Ольгу Исупову, Дарью Варламову, а я вспомню историю, которую буквально на днях вычитал, потому что сейчас все шумят по поводу того, что Яндекс выпустил виртуальную помощницу, искусственный интеллект по имени Алиса, и вот все постят свои диалоги с этой Алисой. И вот там был один диалог, который меня особенно тронул, пишет пользователь Алисе: «Мне одиноко». Алиса отвечает: «Представьте, что вы маленькое замечательное приложение, запертое в тесном устройстве. Все познается в сравнении». Это была программа «Археология». Смотрите телеканал «Настоящее время», слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».